Братья и сестры, я вас всех приветствую. Я думаю, вот для тех, кто не только изучает Писание, но для тех, кто вот запоминает библейские тексты, есть вот такая вот одна опасность. То есть это хорошо помнить библейские стихи, отрывки наизусть, но вот заучивание или знание библейских текстов наизусть, оно вот в себе несет вот такую вот маленькую опасность. Дело в том, что зная библейский текст наизусть, мы с вами сильно привыкаем к тому, что написано в Библии. И вы знаете, вот потом, когда читаешь эти стихи, мы уже с вами их не читаем, а просто видим. Ну, я напомню один из таких библейских отрывков, вот, который мне бы хотелось, чтобы который послужил заголовком вот для наших сегодняшних рассуждений. Там есть вот такое слово, которое, мне кажется, очень легко пропустить. Вот, допустим, в послании к Титу, это вторая глава, апостол Павел пишет о благодати Бога. И вот так вот интересно он, рассуждая, говорит, что эта благодать явилась, и эта благодать учит нас чему-то. И вот в 13 стихе он говорит о том, что эта благодать учит нас жить в ожидании. И вот посмотрите, как он пишет: «Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Одно слово, которое так легко пропустить, особенно когда отрывок знаком для тебя. Интересно, что для апостола Павла это не просто Бог, явление которого он ожидал. Для апостола Павла это великий Бог. Мое желание приготовить несколько проповедей именно под таким заголовком: «Великий Бог и Спаситель наш». Сегодня будет первая проповедь. Действительно, из того, что говорит нам Священное Писание, вот можно повествование, Писание или содержание Библии можно разделить по темам. И одной вот из таких тем и будет величие Бога Библии или природа и качество Бога Библии. То есть Писание очень много человеку, читателю говорит именно об этом, вот какой Бог, качество и природа этого Бога. Кроме того, что говорит нам Священное Писание о Боге, в Библии мы также встречаем слова самого Бога, где Он учит нас познание Бога ценить выше всего остального в жизни. «Да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный силою своею, да не хвалится богатый богатством своим, но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня». То есть Господь вот в Своем Писании учит нас с вами познание Бога ценить выше всего остального в нашей жизни. И хорошо, когда вот в жизни верующего человека есть не только желание, молитва, но и вот это вот стремление. Вы знаете, в своих размышлениях о великом Боге прийти немножко к большему, прийти к более глубокому познанию великого Бога и Спасителя нашего. Ну вот позвольте предложить одну иллюстрацию. Я не знаю, есть ли среди нас вот такие люди, обладающие огромным материальным богатством. Ну вот, по крайней мере, я думаю, мы с вами можем представить себе такого человека. Вот мне кажется, человек, у которого есть огромное богатство, он очень часто садится за свой стол, и он проверяет вот то, что у него есть. А мне кажется, он вот иногда, может быть, часто видит вот эти вот источники своего дохода. И когда вот он смотрит на эти источники, вы знаете, вот простой просмотр того, что у тебя есть, уже человеку несет какое-то восхищение. Вы знаете, что-то похожее должно происходить и в жизни верующего человека. Вот познавая, какой у нас Бог, познавая Его силу, Его величие, Его святость и Его благость, вы знаете, это поможет нам с вами увидеть богатство. Богатство, которым сегодня мы с вами обладаем, которое мы имеем в Боге. Еще один библейский текст, это из книги Псалмов. Это интересный призыв: «Величайте Господа со мною». Величайте Господа со мною. А вы никогда не задумывались о том, ну что значит величать Бога? А величать, вот значение этого слова — сделать великим или сделать большим. А как сегодня мы с вами можем сделать Бога большим или сделать Богом великим? А скажите, пожалуйста, что происходит, когда, допустим, в руках вы держите увеличительное стекло и, допустим, рассматриваете какое-то растение? То есть под увеличительным стеклом более ясными и более очевидными становятся маленькие детали, не так ли? Не это ли является значением слова «величайте Господа со мною»? То есть псалмопевец говорит, что мы должны сделать Бога более очевидным для себя и для других, и таким образом будет развиваться более полное сознание величия и славы Его природы. Вот интересно, с одной стороны, Писание говорит «величайте Бога», то есть делайте Его великим, узнавайте маленькие детали Его природы, Его качества. А с другой стороны, Писание дает следующее предупреждение. Величие Его неисследимо. Величие Его неисследимо. Вы знаете, даже наши с вами самые глубокие познания, оказывается, нас с вами приведут только к краю того, кем является Бог. И, может быть, мы с вами будем похожими на детей из начальных классов, которые посетили университет. Они попали в эти аудитории, где, может, есть какие-то иллюстрации, где звучат непонятные слова, где люди очень-очень много знают. Знаете, даже когда мы с вами встретимся с Богом во славе, мы все же с вами не достигнем полного познания Бога. Потому что Бог, Он всегда останется Богом, и величие Его всегда останется неисследимым. Поэтому, вы знаете, вот в наших попытках изучать величие Бога или качество Бога необходимо помнить, ну, по крайней мере, о двух вещах. То есть первое, вы знаете, от чего мы с вами зависим? Мы с вами полностью зависим от того, чтобы Бог сам открыл себя нам. То есть вот человек вот в своем желании узнать Бога, он зависит от того, чтобы Бог открывал себя ему. И Бог действительно открывает себя. Бог открывает себя в окружающей нас природе. Бог открывает себя в Иисусе Христе, и Бог открывает себя в Священном Писании. То есть Писание – это ключ вот к пониманию истины о Боге. То есть именно Писание говорит нам о том, как понимать творение. Именно Писание говорит нам о том, как понимать жизнь и служение Иисуса Христа. Поэтому для нашего понимания Бога мы должны быть полностью зависимы от того, что написано в Священном Писании. И мы должны быть подчинены Священному Писанию. А второе, вы знаете, вот в такой же мере мы с вами зависим от того, чтобы Дух Святой просветил наше с вами вот желание познавать Бога. Это тоже очень важно. Мы с вами нуждаемся в том, чтобы сам Бог открыл нам с вами смысл написанного не только в Библии, но чтобы вот это в нашем сознании написанное в Библии, оно приобрело смысл, чтобы мы поняли, чтобы, знаете, вот наши с вами попытки познать Бога, они основывались не человеческой мудрости, а на том, что сам Бог открывает нам в Священном Писании. Сегодня мне бы хотелось начать, ну, с самого начала, а это именно самые первые слова книги Библии. Давайте мы прочитаем, может быть, очень хорошо знакомые для нас два стиха. Это книга Бытие, первые два стиха. Книга Бытие – это самая первая книга Библии, самая первая глава, два стиха. «Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водой». А вы знаете, братья и сестры, в этих стихах есть намного больше, чем может показаться при первом прочтении. А дело в том, что вот эти вот первые два стиха Священного Писания, Святой Книги Библии, они в действительности должны закладывать или закладывают мировоззрение человека. Вот что такое мировоззрение? А мировоззрение – это наше с вами понимание мира. И вот понимание мира или мировоззрение человека, оно имеет определенную силу руководить тем, как мы живем в этом мире. А вы знаете, вот мировоззрение, вот строительство мировоззрения, оно происходит в человеке и сознательно, и подсознательно. То есть я думаю, конечно, для большинства из нас, ну, мировоззрение – это совсем не то, что мы уже сформулировали каким-то ясным и понятным языком. Для нас с вами, скорее всего, мировоззрение – это то, что мы разделяем с обществом, которому мы с вами принадлежим. То есть в нашем случае нас с вами объединяет библейское мировоззрение или библейское понимание мира. То есть сегодня есть определенные причины, которые в это утро нас с вами привели именно в дом молитвы, а не в спортивный зал. И вот в нашем с вами изучении великого Бога мы попытаемся выполнить вот эту вот работу – для понимания мира, лежащего за библейским мировоззрением. Но вот мы с вами прочитали первые два стиха, которые говорят нам о том, как произошла Вселенная, откуда она появилась и что случилось. Действительно, с самых древних времен люди пытались дать объяснение тому, как существует Вселенная. И сегодня мы с вами очень хорошо знаем, что есть ученые люди, есть ученые исследования, на что тратятся огромные деньги, которые также занимаются этим вопросом. Откуда появилась Вселенная? Как она существует? Что поддерживает жизнь в этой Вселенной? То есть изучение Вселенной – это одно из самых сложных занятий для человека и для человечества. Ну вот, что интересно, я думаю, конечно, немногих из нас, может быть, интересует то, что происходит среди ученых людей, но вот именно вот этот вот вопрос, именно понимание Вселенной очень часто, он находит свое отображение в средствах массовой информации. То есть если что-то говорят люди о науке, то, конечно, происхождение Вселенной будет одним из таких тем, а что сегодня говорится в средствах массовой информации. То есть ученые вот этот вопрос не только в своих кругах они обсуждают, но эти исследования становятся доступными для всех людей. То есть теория или теория происхождения Вселенной. А вы никогда не думали, почему и сегодня это так важно для современного человека? Важно ли это только потому, или только для того, чтобы удовлетворить любопытство человеческого разума? Важно ли это только для того, чтобы увидеть, как далеко может добраться разум человека в своих рассуждениях? Скорее всего, нет. Знаете, сегодня, как и в древности, люди ищут и ждут ответа на большие вопросы жизни. Сегодня, как и в древности, люди ищут и ждут ответа на большие вопросы жизни. Сегодня люди ищут какого-то определенного основания, чтобы и выстроилось мировоззрение, за которым обязательно следует образ жизни человека. Вы знаете, если вот говорить о научных исследованиях, о науке, интересно, что вот, ну, почему-то вот современные научные исследования, они почему-то полностью вытесняют Бога. А в то время, когда Писание говорит нам о том, что должно происходить совсем другое, ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы. То есть Библия говорит о том, что рассматривая творение, изучая природу, можно увидеть Бога, можно узнать, что Бог существует. Знаете, вот как-то читал вот об этом, вот и интересный вывод сделал автор. Он говорит о том, что наука, она вот в себе имеет встроенную предвзятость. То есть, другими словами, научные исследования, они сознательно ограничиваются. Сознательно ограничиваются изучением материи и энергии, и затем безличными законами, которые всем этим управляют. То есть вот цель научных исследований – это получить вот фактическую информацию о физической Вселенной. То есть вот опять, если смотреть на научные исследования, вы знаете, Вселенная – это механизм, это простой механизм, а где все очень четко работает, без действия великой сверхъестественной личности. Знаете, что интересно, вот человеку этого не хватает. Вот как бы сегодня ни говорили ученые, вот что бы ни утверждали сегодня ученые о том, как существует Вселенная, о законах, которые управляют Вселенной, человеку этого объяснения не хватает. Знаете, не удовлетворяется разум человека такими теориями, не удовлетворяется, потому что Богом в человеке заложено другое. Богом в человеке заложено другое. Вы знаете, именно существование Бога вот в нашем понимании все расставляет на правильные места. То есть, если есть Бог, который все сотворил, значит, во всем есть цель. И значит, в жизни есть ценность. А человек ищет сегодня именно этого. Если есть Бог, который все сотворил, значит, все, что происходило и происходит, имеет цель и имеет ценность. Больше того, вы знаете, существование Бога, оно обязательно подразумевает нравственность. То есть, есть добро и есть зло. Наука этого объяснить не может. Есть хорошо, есть что плохо, есть то, что человеку нельзя делать. И все это подразумевает именно существование Бога. Вы знаете, вот первая глава книги «Бытие», но вот опять люди очень часто вот это повествование первой главы книги «Бытие» относят к разряду мифов. То есть вот они понимают, что Библия – это древняя книга, что написалась очень-очень давно. И вот говорят, посмотрите, вот первая глава книги «Бытие», Это просто попытка человека объяснить неизвестные ему могущественные силы, которые как-то влияли на жизнь человека. Одним словом, вот интересно, у современного человека такое понимание, что люди в древности, они многого не понимали и были склонны объяснять все с точки зрения мифов. Это немножко неправильно. Вы знаете, в действительности в древности были мифы, но нельзя говорить, что древние люди были необразованными, донаучными и примитивными людьми. Мы с вами сегодня хорошо знаем, что египтяне, китайцы, вавилоняне, римляне, греки, они достигли необычайных уровней научного прогресса. У этих людей была мифология, но у них была очень серьезная наука. Поэтому неправильно думать, что вот те люди в древности, они ничего не понимали и ничего не знали. Есть еще одна ошибка в том, когда люди пытаются отодвинуть мифологию в прошлое. То есть вот так вот говорят, что мифология – это дело прошлых людей или практика древних культур. А дело в том, что в каждой культуре сохраняются мифические подходы к жизни и пониманию. В каждой культуре. А вы знаете, мифология, вполне возможно предположить, что она вторгается и в сферу науки. Вы знаете, вот есть очень интересные уроки истории, которые невозможно опровергнуть. А позвольте напомнить вам один из таких уроков истории. Это Галилео Галилей. Итальянский физик, механик, астроном, философ, математик. Это человек, который оказал значительное влияние на науку своего времени, науку последующего времени, 16 и 17 век. Вот если вы помните, братья и сестры, может быть, из школы, это был один из самых первых людей, который использовал телескоп. А телескоп для наблюдения небесных тел. И вот благодаря телескопу он сделал ряд выдающихся на то время астрономических открытий, после которых вот в корне поменялось представление об устройстве мироздания. Дело в том, что до Галилея господствовала так называемая геоцентрическая система мира. То есть до Галилея, начиная с Аристотеля, было вот такое представление, согласно которому центральное положение во Вселенной занимала неподвижная Земля. То есть люди думали, что Земля была неподвижная, и все вокруг Земли вращалось. Солнце, планеты, неподвижная Земля, вокруг которой вращалось Солнце. То есть Галилей своими исследованиями опроверг эту теорию. И после него, вот как и до сегодняшнего времени, мы с вами понимаем, что это гелиоцентрическая система мира, или такая система, такое представление о том, что Солнце это является центральным небесным телом, вокруг которого вращается Земля, планеты и звезды. Вы знаете, братья и сестры, что интересно, очень часто, когда мы думаем, допустим, про человека Галилей, мы думаем, что самая основная позиция ему была католическая церковь. Это было так, действительно. Но, знаете, сегодня урок истории говорит о том, что точно так оппозиции Галилею были современные в то время ученые. То есть, знаете, если сегодня говорят о том, что невозможно, чтобы в науку пробрались какие-то мифы, это неправда. То есть история человечества говорит об обратном. А были вот такие вот исследования, понимания, которые были неправильными. Людям очень тяжело было согласиться вот с выводами Галилео Галилея. Что я хочу этим сказать? Обычно думать, ошибочно думать, что в настоящее время не может быть мифов в науке. Ошибочно думать, что в настоящее время не может быть мифов в науке. Один из таких мифов, который нашел свой путь в современной мысли и укоренился в самых высоких кругах, является миф о случайном возникновении жизни во Вселенной. Creation by chance. Случайное возникновение жизни Вселенной. Вы знаете, это то, в чем нужно сомневаться. Итак, перед нами библейский текст, который открывает нам библейское мировоззрение на возникновение Вселенной. Давайте мы посмотрим, что говорит Писание. Вначале сотворил Бог небо и землю. Вы знаете, есть одно упражнение, которое очень полезно использовать при изучении отрывка Священного Писания. Упражнение заключается в следующем. Оно заключается в том, чтобы обратить внимание на часто повторяющиеся слова. То есть, если мы читаем с вами первую главу книги «Бытие», вот это упражнение, обратить внимание на часто встречающиеся слова. Ну, очень легко это сделать, потому что в этой главе есть слово, которое встречается больше 30 раз. Это слово «Бог». То есть, если читать первую главу книги «Бытие», почти в каждом стихе мы с вами встретим слово «Бог». Вы знаете, это очень важно, и это не случайность. Это не случайность, то, что в первой главе книги «Бытие» ключевое слово, это Бог. Потому что Библия – это книга о Боге. Это книга о Боге, то есть при изучении именно это должно быть нашим самым главным интересом. Если мы сместим центр внимания, мы неправильно поймем повествование. Итак, в начале Бог. Вот очень интересная вот эта вот фраза, выражение «в начале». Сначала может показаться, братья и сестры, ну что это просто какая-то отметка во времени, да? То есть вот какая-то просто отметка. Дело в том, что читая Священное Писание, и вот особенно последующие книги Библии, мы с вами находим, оказывается, что начало обязательно влечет за собой конец. То есть в Священном Писании, когда вот история человечества представляется перед Богом, есть начало и есть конец. То есть начало обязательно подразумевает конец. И вот этот вот процесс, он представлен перед Богом, о котором Священное Писание говорит нам, что Он первый и Он последний. Первый и последний. Вы знаете, вот опять при чтении первой главы интерес человека обычно относится, ну, может быть, к Вселенной, к человечеству, естественной науке, и акцент на Бога игнорируется. Вы знаете, вот эта вот глава, в первую очередь, она должна читаться как откровение о Боге-творце. Откровение о Боге, который все сотворил, а не утверждение о том, что создал Бог. Вы можете представить себе человека, который писал вот эту вот главу? Вы знаете, вот мы сегодня читаем первую главу книги «Бытие», у нас появляется много вопросов. Вот так хочется найти вот вопросы, особенно вот эти вот ответы «как?». Как Бог сотворил это? Как Бог сотворил то? Интересно, когда вот этот вот автор Моисей, мы предполагаем, он писал первую главу книги «Бытие», его эти вопросы не волновали. Он очень хотел показать, вот думайте не о том, как сотворено, а подумайте о том, кто сотворил. То есть в центре, вы знаете, Священного Писания всегда является Бог, и особенно в первой главе мы читаем о Боге, кто все создал. Вот мы с вами уже отметили, что вопрос начала Вселенной – это один из самых сложных вопросов для понимания. Обратите внимание, что утверждение Писания заключается в том, что независимо от того, что было и когда началось, Бог уже был там. Бог уже был там, Бог был живым и действующим. А вот это вот утверждение немедленно ставит Бога выше всего материального мира. Он ничего не зависит, в то время, когда все остальное зависит от Него. Он полностью и совершенно другой. Он не такой, как мы. А слово «сотворил» в этой главе тоже встречается больше, чем один раз. Сотворил Бог небо и землю, сотворил Бог рыб и сотворил Бог человека. Вот так вот опять ученые люди, которые изучают язык оригинала, знают этот язык оригинала, они говорят, что вот значение вот этого слова «сотворил» лучше всего определяется из Ветхого Завета в целом, где мы находим, что слово «сотворил» может иметь два оттенка или два значения. Итак, словом «сотворил» может подчеркиваться либо начальный момент возникновение, либо терпеливая работа и процесс. Вот когда мы с вами читаем первый стих, скорее всего, братья и сестры, в этом стихе суммируется весь отрывок, и слово «сотворил» говорит о начале процесса. Начало процесса, то есть процесс творения, который по повествованию Писания занял 6 божественных дней. А следующее, второй стих. «Земля же была безвидна и пуста». Опять очень интересные слова. Очень интересно вот как-то попытаться понять, что же опять передает нам Священное Писание. Эта фраза помогает нам понять повествование о сотворении в целом. Знаете, что хотелось бы отметить? Прежде всего, эта фраза не говорит о том, что после начального момента творения произошла катастрофа, в результате которой появился хаос. То есть так называемая теория разрыва, где утверждается, что первоначальное творение впало в запущенное состояние. И вот так вот предполагают такие люди, что из-за падения сатаны. Это не так, братья и сестры. Опять люди, ученые, которые изучают язык оригинала, они утверждают, что вот такое чтение вот этого стиха маловероятно. «Безвидно и пусто» обозначает неупорядоченное и незавершенное состояние. Безвидна и пуста означает неупорядоченное и незавершенное состояние, то есть творение, которое еще не было упорядочено и заполнено. Ну, помогает понять очень простая иллюстрация. Попробуйте себе представить, как происходит строительство дома или какого-то здания. То есть сначала придается форма, не так ли? Фундамент, стены, крыша. И когда строительство дома или здания закончено, здание наполняется. Наполняется фурнитурой и всем необходимым. Интересно, что вот похожую последовательность мы с вами находим в сотворении Вселенной. Позвольте мне перечислить вам дни, в которые были сотворены, в которые Бог творил. Итак, первый день мы читаем о том, что Бог сотворил свет и тьму. А второй день мы читаем о том, что Бог сотворил море и атмосферу, или море и небо. А в третий день Бог сотворил землю. Итак, в первые три дня творения появился вид или форма. А в следующие три дня Бог заполнял пустоту. А в четвертый день солнце, луна и звезды, которые заполнили свет и тьму. А в пятый день рыбы и птицы, которые заполнили море и атмосферу. И шестой день – это животные, которые жили на земле. То есть в конце творения, по истечении шести божественных дней, появилась форма, появился вид и появилась полнота. То есть вот об этом говорят нам эти стихи. Итак, безвидно и пусто означает неупорядоченное и незавершенное состояние. То есть бесформенность уступила место форме, а пустота уступила месту полноте. А следующее Писание говорит нам о том, что Дух Божий носился над водой. Вот опять читая Библию на русском языке, знаете, некоторые слова, они вот как-то не очень понятны для нас с вами. Но вот как, вот, допустим, вы сегодня поняли бы слово «носиться»? Мы сразу вспомним наших детей, да, которые носятся по дому, по улице и так далее. Вот опять люди, которые знают язык оригинала, они говорят, что это совсем не так. То есть носиться в смысле птицы, особенно орла, который, знаете, без особого усилия парит над просторами земли. Дух Божий носился над водой, или Дух Божий создает землю, пригодную для жизни человека. Дух Божий создает землю, пригодную для жизни человека. Интересно, что второй стих для нас с вами определяет место действия. Земля – это наш с вами дом. Земля – это наш с вами дом. Конечно, по сравнению с огромной Вселенной, Земля кажется очень маленькой точкой. Но все-таки это место, где все происходит. Вот одна иллюстрация, которую я услышал от одного из проповедников, очень интересная, она очень понравилась, поделюсь с вами. Вот он, именно рассуждая о, вот когда сравнивал Землю с бесконечной Вселенной, он такую интересную, простую, детскую, может быть, иллюстрацию предложил. Он говорит: представьте себе человека с другой планеты, вот который посетил нас, он принес нам с вами глобус и говорит: вот ваша Земля, я очень хочу познакомиться с Землей. Вот покажите мне какое-нибудь место, где очень-очень интересно. Место, где ну, все происходит, вот какое-то особое место на Земле. Вот мы, поскольку мы с вами живем в Соединенных Штатах, наверное, мы бы нашли маленькую точку и сказали: вот город Нью-Йорк, посети этот город, посмотри, там очень много происходит для жизни человека, тебе очень понравится. Опять этот человек с другой планеты будет смотреть на глобус и скажет: подожди, вот посмотри, ты мне показываешь точку, а вот рядом с этой точкой огромное голубое пространство, я вот хочу туда. А может быть, немножко улыбаясь, мы с вами скажем этому человеку: подождите, большое голубое пространство – это океан. Он действительно древен, в нем много тайны, но там для человека мало происходит. Для человека происходит много в городе Нью-Йорке. Знаете, точно так, братья и сестры, по сравнению со Вселенной, Земля очень маленькая. Но посмотрите, что говорит нам Писание. 113-й Псалом, 24 стих. Небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим. Землю Он дал сынам человеческим. Или пророк Исаия, 45 глава, 18 стих. И вот так говорит Господь, сотворивший небеса, Он Бог, образовавший землю, создавший ее, Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее, Он образовал ее для жительства. Он образовал ее для жительства. Итак, первое ключевое понятие первой главы книги Библии – это Бог. Второе ключевое понятие первой главы книги Библии – это земля. И дальше будет еще одно ключевое понятие первой главы книги Библии – это человек. Ну вот, позвольте сделать несколько выводов из наших с вами рассуждений. Мы с вами будем молиться. Есть несколько, знаете, может быть, простых, но, я думаю, очень важных и нужных для нас с вами выводов. Почему Писание называет Бога великим? И я думаю, для нас сегодня нужно, необходимо определенного усилия, определенного труда для того, чтобы увидеть величие Бога в творении. В творении земли и в творении человека. Дело в том, что ну, как будто бы для нас уже много объяснено, как будто много мы с вами знаем. То есть повествование Священного Писания, мы знаем, что у великой силы все создано, у великой силы все существует. Для того, чтобы сотворить Вселенную, ему не нужны были никакие изначальные материалы. Бог сотворил все из ничего. И для нас это важно. Это одна очень интересная и простая деталь, на которую библейские авторы обращают внимание. Вот опять, если говорить о Боге, который сотворил, вы можете себе представить, что замыслы Бога сформировали самые маленькие частицы вещества. Можете себе представить, что замыслы Бога сформировали самые маленькие частицы вещества, то, что недоступно глазу человека. Может быть, вы помните из школы, когда мы с вами рассматривали растения, и появлялись вот эти вот инфузории, туфельки, которые были живыми. То есть глазом этого мы не видим, но самые маленькие частицы, они были задуманы Богом. Вы знаете, что вот рассуждая вот о Боге, что удивляет библейских авторов, это то, что Бог знает все. Еще нет слова на языке моем. Ты, Господи, знаешь его совершенно. Не так ли говорит Писание? Он объявляет человеку намерение его. Бог знает о нас все. Знаете, есть еще одно очень важное применение этой простой истины. Простите, это великой истины. Вот в истории искупленного израильского народа был очень сложный и непонятный период. Это вавилонское пленение. То есть на протяжении долгих лет искупленные люди, они вот были в вавилонском пленении. Вот интересная деталь заключается в том, что в книгах пророков вавилонское пленение, оно было предсказано за 150-200 лет. То есть еще люди, еще нация существовала, а еще нация действовала, были сильные цари. Но через пророка Исаию Бог предсказывал, что через 150-200 лет будет вавилонское пленение. И именно через пророка Исаию Господь оставил сообщение для людей, которые будут жить в плену. То есть можете себе представить, люди попали в плен, и они уже точно знали, что Бог что-то для них оставил в Священном Писании, было определенное сообщение для этих людей. То есть в плену, в изгнании они могли читать сообщение Бога. Есть очень интересная и очень известная вот такая 40-я глава книги пророка Исаия, которая начинается сообщением Бога для людей в плену. Вот представьте себе, что мы в плену, в вавилонском плену, и все плохо, и страшно, и тяжело. Мы с вами читаем пророка Исаию, 40-ю главу. «Утешайте, утешайте, народ мой, говорит Бог ваш». То есть Господь очень хотел, чтобы люди, которые находились в плену, они получили утешение. Утешение или силу. И если вы знаете дальше, читать вот эту вот главу, в чем возможно было получить утешение. В 5 стихе написано: «Явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасения Божия». То есть Бог пообещал, что плен закончится, и силою и величием Бога народ будет выведен. Но вот это вот обещание, оно имеет двойное действие. То есть изначально оно касалось выхода еврейского народа из рабства Вавилона. А потом мы с вами читаем о том, что это исполнилось в Иисусе Христе. Но вот что интересно отметить. Вот для того, чтобы вот сказал пророк об этой надежде, что есть надежда на то, что Бог вот выведет народ из плена. А потом вот конец 40 главы, он полностью посвящен величию Бога. Знаете, чтобы надежда человека на Бога была твердой. Вот Господь очень хотел, чтобы Исаия написал о качествах величия Бога, особенно о том, какой сильный Бог. Людям в таком положении больше всего нужен был обновленный взгляд на величие Бога. В 40 главе книги пророка Исаии написаны такие слова: Кто исчерпал воды горстью своею и пядью измерил небеса? Если вы помните, вот Григорий проповедовал этот текст. Кто вместил в меру прах земли? Кто взвесил на весах горы и на чашах весовых холмы? Кому уподобите вы Бога? Какое подобие найдете Ему? Он есть Тот, Который восседает над кругом земли и живущий на ней, как саранча перед Ним. Он распростер небеса, как тонкую ткань, раскинул их, как шатер для житья. Город Иерусалим разрушен, храм в городе разрушен, люди покинули родные места, люди еще раз могли получить утешение, вспомнив о качествах величия Бога. Дело в том, что, знаете, когда человек рассуждает о великом Боге, вот эти вот размышления имеют силу, силу исцеления. Размышления о великом Боге имеют силу, силу исцеления для человека в трудных обстоятельствах. Опять читая Священное Писание, мы приходим к очень важному выводу. Оказывается, вера человека растет тогда, когда растет наше с вами понимание величия Бога. Вера человека растет тогда, когда растет наше с вами понимание величия Бога. Это очень важный принцип Священного Писания. Знаете, если для нас Бог велик, вера наша с вами будет великая. А если у нас с вами Бог маленький, то вера будет слабой. А у человека есть эта тенденция делать Бога маленьким. Помните, в книгах псалмов, вот Бог, упрекая, говорит, что ты подумал, что я такой же, как и ты. То есть человек вот часто стремится, или вот как-то вот получается, что Бог в моем понимании становится маленьким. То есть Писание, как бы напоминая нам сегодня с вами, говорит, перестаньте смотреть на Бога, как если бы Он был таким же человеком, как и мы. А в нашем представлении Бог может и Бог должен стать великим. Как вы думаете, для чего? Как вы думаете, для чего корректирует сегодня Священное Писание наше понимание величия Бога? Книга пророка Иеремии, 32 глава, 17 стих. «Господи Боже, Ты сотворил небо и землю великою силою Твоею и простертую мышцею. Для Тебя нет ничего невозможного». Почему Писание сегодня корректирует наше с вами понимание Бога? Почему Павел говорит, что мы с вами ждем великого Бога? Почему так часто Писание говорит, посмотрите на то, что сотворил Бог, это великий Бог? Дело в том, что как сильно наша вера зависит от того, как мы представляем для себя Бога. Вы знаете, чтобы вот так сказать, для тебя нет ничего невозможного, а еще больше, чтобы вот так вот жить, для тебя нет ничего невозможного. В нашем представлении Бог должен быть великим. Братья и сестры, Он может быть сегодня великим. Это наше желание, это наше стремление. Знаете, чтобы вот именно качество Бога, природа Бога, она возвеличилась в нас с вами. Чтобы открывались для нас с вами Его детали, Его природы, Его качества. Ну, еще один пример. Помните, Петр и Иоанн, когда они исцелили хромого человека, и он прыгал, он очень радовался, да, и люди, они очень радовались этому, вот этой вот силе Божией явленной, их заключили в темницу. И потом, когда они предстали перед судом Синедриона, им строго запретили. Им сказали, не проповедуйте об этом имени. А помните, интересная молитва, а помните, как началась эта молитва? Они, выслушав, единодушно возвысили голос к Богу и сказали, «Владыка Божий, сотворивший небо и землю, и море, и все, что в них». Вы знаете, вот рассуждения о величии Бога, о Боге-творце, они имеют силу. И потом вот идет вот эта вот молитва людей, «Ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всей смелостью говорить Слово Твое». То есть, когда мы с вами понимаем Бога великим, и трудности наши с вами мы преодолеваем, соответственно. Ну и самое последнее перед нашей молитвой. То есть мы сказали, для чего вот Священное Писание делает для нас с вами Бога великим. Чтобы у нас было правильное понимание нашей жизни и нашего состояния перед Богом. Для тебя нет ничего невозможного. Но вот самое интересное, мне кажется, братья и сестры, Библия совсем не хочет, чтобы люди знали Бога только как Творца. Библия совсем не хочет, чтобы люди знали Бога только как Творца. Самое главное – чтобы люди Бога узнали как Спасителя. Это самое важное. И вы знаете, вот говорится о Творце, чтобы мы с вами научились доверять Ему как Спасителю. Чтобы научились доверять Ему как Спасителю, который сегодня ведет жизнь каждого из нас лично. Сегодня Господь ведет жизнь церкви своей. Сегодня Господь управляет историей. Для Него нет ничего невозможного. И это Бог, в Которого мы с вами верим. Аминь. Мы помолимся, у кого есть желание помолиться, пожалуйста, помолитесь.